Наш братский канал Изолента Лайв. Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад. И друзьям скажи. Ссылка в описании.
Это скорее отсутствие моральных границ, низменные качества и так далее.
Нет,
у меня же цикл интервью не берет.
Позвольте вставить.
Ставь.
Да, ставь. Ремарку, да.
Опять Бузовики. Трофим, ну договаривались, что личные вот эти твои предпочтения до эфира, пока никто не видит, а то сразу...
Знаете, пока вот никто не видит, неинтересно. Ты вот смотрите, доброе вот утро, я... дорогие товарищи. Пока тут вот сейчас есть минута паузы, потому что эти люди говорят, просто не останавливаясь. Доброе утро, хорошей всем субботы. Я сейчас вот замолчу и передам слово Петру, Александру Дмитрию. Да. Сам передаст, да, я вот ваш Аталь передаст, да.
Каждый раз так, в нашей утренней программе, когда, значит, Петр, он еще 10 минут до эфира, значит, на всех выливает канализацию бесконечную своими вот этими шуточками, так сказать, в ряде случаев смешными.
Это интересно, всегда... канализация действительно бесконечна.
Вот, да.
Как бы... потом... Божественное устройство мира, я бы
даже сказал. Петром встречаешься, он такой добрый, замечательный, то есть все то же самое шутки, но не злые, а утром злые. Я вспоминаю Довлатова. Помните, у меня там есть про, когда он приходил к редактору, с утра приходил, говорит, что-то за говно написал, а вечером, да что же вы ко мне не заходите? Говорит, а ты когда к нему заходишь? Говорит, до 12, ты после 12, он, у него как раз похмелье тяжелое проходит. Вот, нас с Петром нужно программу делать вечерами, понимаете? Потому что утром он злой
очень. Надо разбираться в людях, вот.
Надо разбираться в людях, согласен.
Да. Мы планируем делать серию передач под названием «Вечерний лидов». Это да. У нас запрограммировано в ближайшее время, как развитие нашего канала. Доброго Петра увидите в ближайшее время.
А нет, хорошее название программы «Добрый Петр», мне кажется, это очень хорошо.
«Добрый Петр».
Вот, напоминает мне какие-то, знаешь, почему-то это будет самое, модель автомобилей времен Юрия Михайловича Лужкова. Там тоже были такие вот машины, на ЗЛК делали что-то там. Какой-то
Добромет
Владимир какой-то, или что-то да. такое. «Добрый Петр», да.
«Добрый Петр». Во-первых, сразу есть партнер «Сок добрый». То есть вот Петр достает «Добрый Петр». Да. Вот есть «Добрый вечер», «Добрый день» и «Добрый Петр».
Я вот езжаю каждый день мимо рынка строительных материалов Петровский. Приятно.
И еще ты с тем же настроем еще в Петербург бы приехал. Ты знаешь, что совесть-то иметь. Приятно ему. Ну, слушайте, две темы, да, вы заявили, друзья мои?
Подождите, Трофим, ты сказал, что хотел или нет?
Я свои 30 слова вставил, теперь молчу до конца эфира. Все, у нас как положено, как по сценарию все.
Две темы, причем вторую я уже забыл, а первая — Белоруссия. Может кто-нибудь внятно, понятным языком мне, а это не просто, объяснить, что там происходит?
Интеллектуалу, либералу.
Да, вот. Давай еще больше.
Давай я тебе зачитаю, я специально открыл здесь.
Ничего не понимаю, откуда там взялись эти беженцы, что они делают на границе, в чем сакральный смысл всего происходящего и...
Беженцы, ну давайте, если коротко, то беженцы, значит, как оказались в Беларуси, это большая тайна, она же загадка, но официальная версия, что они просто прилетели. Это вы помнишь, в этом самом в радио?
По тур путевки.
День радио, когда там подкустовый выползень.
Да.
Он просто выползает из-под куста.
Да.
Вот. Так же и здесь. Но они прилетели там по тур путевки и пошли в Германию через Польшу. Через польскую границу. Значит, конечная цель у них Германия. Хотят они получить там пособие. У Европейского Союза есть определенная политика выдачи пособий беженцам, которая, вот важно, мне кажется, обратить на это внимание, которая основана на одном из важных документов и важных договоров в международном праве. Это Конвенция по делам беженцев, которая была принята аж в 51 году. В конвенции там есть много чего написано, подписали, естественно, все, но основные положения — это первое, что запрет высылки беженцев или их принудительное возвращение. То есть, если люди к тебе попали и заявляют, что они беженцы, ты не имеешь права их высылать обратно. Это принципиальный момент. То есть, ты должен...
любой человек, любой страны.
Да, почему вот это вот есть такая концепция, что ты приехал в страну и объявил, что ты беженец по политическим там или иным мотивам. Тогда, ну, есть, наверное, определенный орган, он рассматривает это, он проверяет, не являешься ли на самом деле разыскиваемым преступником, и принимает решение, как правило, в твою пользу, если для этого есть основания. Ну, если ты, допустим, прибываешь из страны, где, вот, например, ты, писатель Цыпкин, приедешь в какую-нибудь страну и скажешь, что здесь вот тоталитарный режим Путина кровавый, то страна, которая с этим согласна, она, конечно, не сможет тебя выслать и должна будет предоставить...
Но... Я должен буду доказать, что нет. Я подвергаюсь.
Нет, ничего не надо.
Ты можешь вообще документы выбросить свои и сказать, что я подвергаюсь.
Еще два слова добавлю буквально. Я когда в Польшу часто мотался, 98-й, 99-й, ну, там, по 2005-й где-то, и там даже проживал какое-то время, у поляков на их ларьках этих, ну, где паспорта проверяют, там на машине подъезжаешь, стоит ларечек такой, и вот. У них на двух языках, на русском и на польском, была надпись всегда. Для белорусских и русских, российских, политических беженцев, там окно номер 13. То есть у них прям налаженная была в те времена схема. Человек приходил, говорил, я по политическим мотивам, пожалуйста, вот сдаюсь. И они говорят, вот иди туда, ну и дальше там по схеме. То есть прям даже объявления такие висели.
То да, есть какое-то количество, я понимаю, там сотни, правильно понимаю, речь? Да? Сотни,
я бы даже сказал.
Тысячи людей, непонятно откуда, взялись в Беларуси. И теперь...
Ну, дальше. Есть так. Момент еще важный, мне кажется, да, про беженцев. Ну да, еще есть момент, что если ты, допустим, там боец какого-нибудь Талибана, запрещенного в России, да, то это тоже может являться, там, вот если они докажут, что ты, значит, на самом деле террорист, то ты можешь быть лишен статуса беженца. Это тоже нормально. Значит, еще важно, что беженцы имеют следующие права. Право от защиты, на защиту от наказания за незаконное пересечение границы. То есть, если ты пересек границу незаконно в какую-либо страну, то ты за это не должен быть наказан. Право на работу по найму, то есть, тебе должны предоставить работу. Право на жилье, право на образование, право на правительственную и социальную поддержку, право на религиозные убеждения, обращение в суд, свободного передвижения, ну и так далее. И не подразумевается никакая дискриминация по принципу расы, там, ну это понятно, да, то есть...
Прям коммунизм нельзя, какой-то,
например, да? Белорусы, строго говоря, не могут сказать, что вы знаете, вот потому что они иракцы, мы их пускать не будем, потому что это будет дискриминация по признаку расы, например, да? Ну, к примеру. То есть это важный документ, и все страны должны его придерживаться. И то, что сейчас делают поляки, они, конечно, грубо эту конвенцию нарушают.
Они их не пускают, так
я понимаю? Да,
попирают.
И мало того, что европейские вот эти вот ценности там, так сказать, летят вот туда, про что ты рассказывал, я всех поливаю вот откуда, ну и так далее. То есть это вот для общей картины. Теперь, ну да, понятно, что их, очевидно, смысл белорусский, там Лукашенко в свое время заявлял, что раз уж вы, когда-то было такое заявление, которое ему, собственно, ставит вину, что раз уж вы, вот, нехорошие Литва и Польша, проводите у нас там военные маневры НАТО, то мы вынуждены будем пограничников наших переориентировать на, так сказать, вот, защиту рубежей, от, так сказать, со задач, которые связаны с непроникновением беженцев. С кем косвенно он им угрожал этим. Но формально, ну да, ну вот приехало там, не знаю, 10 тысяч граждан там Сирии, Ирака или еще чего-то к нему в страну. И вдруг они все резко ломанулись через границу. Формально он как бы ни при чем. Его обвиняют в том, что это какое-то там политическое оружие. Я вполне могу сказать, что это действительно так. Но вот формально их должны поляки гуманитарно принять и сказать, больше так не делать. Ну, например. Там, да. А происходит то, что происходит.
Все, я тут доклад как они попали закончил. В Беларусь, непонятно. Да,
да нет, почему понятно, на самолете
прилетели. Очень даже понятно, да. Но они... добрые люди из Европы со свойственным им демократизмом и всем остальным, они перекрыли все полеты компании «Белавиа». То есть Белавия не может летать в Европу. Поскольку у нас везде капитализм, то все мы прекрасно понимаем, что эти конторы должны зарабатывать деньги. Они немедленно переориентировались, вот, пожалуйста, на Ближний Восток, Ирак и прочее.
Ну, еще я бы добавил Турцию, потому что многие из них летят через Турцию. Потому что в Турции, там же еще есть момент, что вот когда Эрдоган, а у него там сколько-то миллионов этих беженцев сидит, и он с Европы берет 3 миллиарда, по-моему, долларов и евро на их содержание. Он как бы молодец, ему денег дают на то, чтобы он их содержал. А Лукашенко, наоборот, значит, вместо того, чтобы дать денег и сказать, ты держи там у себя, наоборот, пытаются санкциями. Из Турции тоже летают, и это, конечно, бизнес большой, они платят очень большие деньги за возможность перелета. Вот, то есть они платят деньги за то, что они летят, допустим, в тот же Минск под видом туристов, там бронируются гостиницы, ну, все как обычно, мы знаем все эти схемы, да, там получение визы, бронируются гостиницы, там, отмена брони там и так далее, они прилетели, дальше, значит, организаторы, так сказать, поездки. Как правило, в обычных условиях это околокриминальный бизнес, хотя полулегально туристический, довозят их до точки на границе и говорят, все, а дальше вперед. Они выбрасывают документы, встречают польского пограничника и говорит, вот он я, так сказать, беженец из, на выбор. Раньше они говорили, что из Гродненского университета, где меня преследуют, и не проверим. Да? Или я из Ирака, или я там из России.
Из Сирии, там откуда угодно, да.
И они не могут же их обратно отправить, они их обязаны принять. Но сейчас происходит тут другое.
Обязаны, это ключевое, обязаны принять. А вместо этого они, значит, ставят там стены из колючей проволоки, солдат, стреляют в воздух там из пулеметов, лупят поверх голов. То есть настоящие европейцы. Повторюсь, что полеты Белавия закрыли, Белавия начала летать в Турцию, Ирак, и вот они оттуда поперли благополучно, увидев возможность. Тут дальше вопрос, надо ли батьке этим воспользоваться, а, собственно говоря, почему нет? То есть, само по себе, что вот такая толпа народу, они же где-то жили, понимаешь, если они одномоментно появились, а они одномоментно появились, не мелкими группами по 20 человек переходили, а тут какие-то тысячи образовались, значит, где-то их до этого держали, в каких-то гостиницах, лагерях, я не знаю, а потом одномоментно они прибыли на границу, желая перейти. Это тоже неправильно. То есть, если бы переходили повзводно, скажем так, то, в разных местах, то поляки бы с этим не справились категорически. А это специально в одном месте, чтобы организовать кипиш дикий, чтобы все это увидели. Ну вот, задача выполняется. А если смотреть глобально в корень, а надо делать именно так, то вопрос сразу, а почему они бегут-то? А это потому, что Соединенные Штаты Америки и возглавляемый им блок НАТО напал на Ирак, например, разбомбил его к соответствующей матери, убил почти миллион человек, навел там дикий хаос, а поляки, обращаю ваше внимание, им в этом активно помогали изо всех сил, как могли. А вот теперь наступили последствия, когда люди оттуда побежали, благодаря этому идиотскому очередному наведению демократии. Люди побежали, и, ну, немцы, они хотя бы честные. Вот Петр зачитал, это, ну, на мой взгляд, по-честному. Да, мы вам там насрали огромную кучу, ну, извините, вот все, что можем для вас. Приходите к нам, мы вас приютим. А эти мрази, которые активнейшее участие принимали в военных операциях, самое активное, и в Ираке, и в Афганистане, везде, куда хозяин посылал. А они теперь, значит, огрызаются. Мы не такие, понимаете? Вот мы, конечно, Европа, потому что нам европейские деньги нужны на строительство дорог, поддержку фабрик, продажу яблок. Но вот как что-то делать, как Европа говорит, нет, а мы не будем принимать беженцев. И при этом, ну, выглядит-то странно. Понимаешь, я вот в 90-е годы у нас ловили всяких этих людей самых разнообразных цветов кожи, я не знаю, там эшелонами ловили. Но никто из них в России жить не хотел. Они все бежали в Скандинавию, в Германию, в Великобританию. И эти точно так же бегут в Германию, в Великобританию, где большие пособия и жить лучше. Польша это им в одно место не уперлась. Точно так же, как и Белоруссия. Им они не нужны. Они пройти насквозь хотят. Ну а поляк, знаешь, ты же английский язык учил, в американской разновидности английского языка есть так называемые Polish jokes, то есть как у нас про чукчей, со всем уважением к чукчам, но резко отрицательные, то есть вот самый патентованный дебил для американца это поляк, ну вот зачем-то это демонстрируют, зачем, понять невозможно, сажали бы в автобус и везли в Германию, у нас же договор, все, по-моему, конфликт исчерпан. Вот, как-то и так.
Тут два слова я добавлю по цифрам. Да, я тут наткнулся на интереснейшее, кстати, американское исследование, в котором было написано, что при Саддаме Хусейне и Муаммаре Каддафи беженцев было 0,01%, то бишь 1% от того, что получилось после их уничтожения. Да, то есть вот эти деспоты сраные, как их там называли, да, убийцы и прочее, они свой народ держали абсолютно нормально, никто никуда не рвался бежать. Ну, рвались, ну, минимум прямо. А потом их уничтожили, и вот этот поток в 100 раз увеличился, Дмитрий Юрьевич.
Я бы добавил с твоего позволения. Тут, на мой взгляд, Александр меня поддержит, я уверен. Вот так вот нельзя. Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи не давали никому выезжать.
Именно.
Точно так же, как из Советского Союза нельзя было уехать. И если это открыть, то да, естественно, в 100 раз больше будет. Или в 1000. Вот и все. Не все уедут, само собой, но многие поедут. И картина будет радикально отличаться.
Тут что же, действительно, Тро, конечно, надо так жонглируешь. Как можно было из Ирака сбежать? Там стояли
ограничения. Вот я, кстати, не уверен насчет Ирака. Мне кажется, что можно было. Но это надо
разобраться. Ирак был открытой страной всегда.
Я не уверен насчет открытой. Я просто не знаю. Я
думаю, ни в коем случае.
Ирак был открытой страной.
Фактор здесь есть.
Но мы с вашего позволения продлим. Но если открыть границы и кто-то поедет, а потом устроить войну, то побегут еще в 1000 раз больше.
Конечно, побежали от войны. Нет, конечно.
Там же задача-то была какая? Ведь Соединенные Штаты и там, они несли народу демократию. Они несли народу радость и счастье и процветание. Они же так говорили, да? Они же там радостно сначала валили памятник Саддаму Хусейну, потом скоропостижно его повесили, значит, без суда и следствия. Под, между прочим, одобрение той же Польши, Германии и всех остальных. Никто там не встал и не протестовал против этого где-то, да? А потом, значит, они по видео наблюдали, как там кол в жопу вставляют Муаммару Каддафи. Вот радостно, значит, хлопая, что пал тиран, и сейчас вот все же заживут. В результате там хаос гораздо хуже, чем там было. Там, в принципе, это нефтяные страны, у них более-менее была социалка, там, наверное, процветания, конечно, не было, и тирания, и диктатура, но, тем не менее, жили там, в общем, нормально, как-то развивались. Вот, и даже вели завоевательные войны. Саддам Хусейн на Кувейт напал напрасно, видимо, это его погубило. Вот, но по сути ведь они облажались с этой своей демократией, с несением народом этого региона счастья. Они устроили там огромный хаос на тысячах, на сотнях тысяч квадратных километров. Ирак на сегодняшний день, там вообще это система анклавов, где вообще нету никакого центрального правительства. Там просто национальные вот эти вот территории, они, ну, в общем...
Ну, там схема одинаковая. Что они сделали с Афганистаном в 70-е, они сделали с Ираком в 90-е, и схема-то одна и та же. Децентрализация и уничтожение практически полностью внутренней власти вот этой вот, которая держала все это дело. И, Саш, я тебе напомню еще такую вещь. Ирак никогда не был мусульманской страной с точки зрения религиозности. Это была светская страна при Саддаме Хусейне. То есть там не было такого, что ты надень паранджу, сядь в угол и сиди, не вылезай. Нет, у них были дискотеки, у них были ночные клубы, и все это присутствовало. То есть, там
неоднократно читал о том, что это концепция американской внешней политики — создавать хаос за пределами Америки, соответственно, то, что они сидят за океаном, и этот хаос к ним никак не прилетает, ни в виде беженцев, ни в виде чего. И потом наводить порядок, и тем самым, ну, то есть такой немножко принцип ОПГ, устроить сначала проблему, а потом, чтобы к тебе пришли за помощью, сказать, помогите нам разобраться. И таким образом, вот, собственно говоря, и строится политика, что это не вопрос даже идеологический принести демократию. Ну и второе, это нефть и во всех ее количествах. Вы поддерживаете такие тезисы или считаете, что это неправда?
Я бы, с твоего позволения, уточнил. То есть принцип, как он там, у меня с ударениями плохо, «divide et impera», то есть «разделяй и властвуй», придумали не американцы. Ему тысячи лет, все понятно. Надо, чтобы вы разосрались среди себя. Как там в Библии написано, дом, разделившийся внутри себя, не устоит. Ну, это, конечно, максима, так сказать, но применяется прекрасно везде. Само по себе внесение демократии, если, ну, я это не жизни тебя учу, ну, просто к тебе обращаюсь, Александр. Само по себе внесение демократии, если ты посмотришь на родную страну, оно выражается всегда в следующем. Первое – это разрушение всех институтов государственной власти. Управление, в первую очередь, армия, полиция – все будет разрушено. У вас везде архипелаг ГУЛАГ, у вас все настолько плохо, что все это должно быть уничтожено. Далее, вам надо ввести некую многопартийность. Вот КПСС – это плохо, точно так же, как Муаммар Каддафи плохо и Саддам Хусейн – все плохо, когда кто-то один правит, не глядя на там политическую, этническую и прочую обстановку внутри, не глядя. Давайте-ка мы у вас сделаем многопартийность. давайте, там парламенты вам необходимы, еще чего-то. Это все, повторяю, это, во-первых, и в самых главных, это уничтожение всех институтов государственного управления. Сделали партии, далее среди этих партий выделяется некая элитка, это всегда так. А этой самой элитке, естественно, большой хозяин из-за океана немедленно назначает содержание, бонусы какие-то, вот содержание, нормально, ты вот будешь жить хорошо. И дальше это получается, как нам объясняли в Советском Союзе, американские марионетки, которыми управляют из-за океана, а они обслуживают интересы хозяев.
Это я понимаю.
Сейчас. В чем выражается у нас капитализм? Только в деньгах. Только речь все время про деньги. Как говорится, не понимаешь из-за чего, значит из-за денег. Речь все время про деньги. Вам все торговые преференции, вам разработку всех ресурсов. Вообще все вам, концессии, все на свете. Ну, посмотрите, например, на действия белогвардейцев, отступавших и получавших по шапке от красных. Все продали вообще на корню. И если бы большевики их не запинали из этого самого Крыма, то вообще бы всю страну порвали на куски безо всяких там революций. Ну, то же самое и здесь. Нельзя прямым войной. Ну, где можно военным путем, отлично, военным путем. Где нельзя военным путем, ну, какая-нибудь Грузия, Украина, давай приведем к власти таких дегенератов, что вы вообще...
Ну, подожди, ужасны. Что вот они заработали на Ираке? Вот мне концепция, что нет. Они устраивают...
Нефть, Саша, нефть. Нефть в огромных количествах
к бросовой цене. О, погоди. Александр, нельзя вот так. Вот с моей тоже. Ну, это все деньги, как ты понимаешь. А вот Советский Союз разорвали, и по самым примитивным подсчетам, погоди, за кордон вывезли 2 триллиона баксов. Вот как ты считаешь, вливание в экономику пары триллионов, оно вообще полезно, не полезно? Мы с тобой этого не заметили и не ощутили. Это не наши с тобой баксы. Ну, в смысле, не из наших карманов, а они при деньгах. И дальше продолжают жить при деньгах. Никакими сомнениями не терзайся. Все это делается... Только ради бабок.
Смотри,
теперь дай другое. Сейчас, подожди. А теперь другое. Ну вот, например, есть какой-то центр силы на Ближнем Востоке. Могучее государство Ирак. Надо ли оно американцам? Нет, не надо. Вообще не надо. Вот его надо порвать на куски, и чтобы эти куски вылезлись промеж собой. Есть такое государство Иран. Оно еще больше не надо. И его надо порвать на куски. И там все должны грызться промеж собой. А мы будем деньги собирать. Все нормально. Вот.
Оно ж примитивное. Сирия то же самое.
Просто мне кажется, что цели чуть-чуть шире, чем просто сбор денег. А цели что вот не просто денег заработать, а стать куратором военным этой территории, тем самым иметь необходимость развивать собственную армию. И, по сути дела, ведь сегодня...
Так это что же деньги?
Ну, опосредованно...
Те же самые деньги, конечно.
Но я имею в виду, что не только просто, чтобы взять и вывести товар. И свою экономику...
Нет. Да. Ну, слушай, даже я бы сказал, что у них могут быть и благие намерения в отношении, собственно, своего влияния. Ну, например, вот вся эта ближневосточная заваруха со всеми этими революциями. В то время они видели, что есть возможность регион взять под свой, ну, скажем там, политический контроль и военный. Они подумали, а чего нет, давайте по очереди, значит, мы сейчас вот здесь, вот он сам рыпнулся, давайте его там нахлобучим. Нахлобучив, они получают лояльное правительство, о чем Дмитрий Юрьевич рассказал. Ну и дальше там вот, они могли и ошибиться в этом расчете, они могут завязнуть, как в Афганистане. Они, например, считают, что Афганистан такой будет, но не получилось, потому что больше расходов, чем больше геморроя, чем... Но с точки зрения их внешней политики, это вполне нормальное поведение, на мой взгляд. То есть США, как большая мировая держава, у которой флоты там раздят просторы всех, без исключения океанов, они считают себя вправе, конечно, держать регион Ближнего Востока стратегически важный с нефтяной и иной точки зрения под своим контролем. Это понятно. Там у них есть союзник Израиль, там у них есть... Ну и так далее. То есть это не обязательно...
И Саудовская Аравия.
Все отымем, быстро толкнем нефть и так далее. Нет, это совершенно там более далеко идущие, ты прав, стратегические задачи, конечно.
Я бы еще добавил такую вещь, что сейчас в свете того, что происходит на Ближнем Востоке, у США еще появился раздражитель в лице Китая, который постоянно усиливает свое влияние на Ближнем Востоке.
Да.
Тихо, абсолютно двигается. И там есть еще очень интересный момент, который редко кто озвучивает. Китай это, ну, наряду с Россией и Монголией и Афганистаном, одна из четырех стран, где самые большие запасы редкоземельных металлов, без которых невозможна радиоэлектроника, в принципе. И поскольку с Китаем отношения постоянно напрягаются, а в Китае есть замечательный закон, редкоземельный металл вывозить нельзя, только в изделиях. Поэтому США размещают свое производство на территории Китая просто по-другому никак. И если с Китаем отношения станут еще более суровыми, да, помнишь вот замечательную эту историю, когда приезжал Джон Керри в Монголию и предлагал им демократию, а потом приехал Владимир Владимирович, что он редко делает, сам лично туда приехал и предложил бесплатное электричество. И либералы тогда взвились, потому что монголы-то выбрали бесплатное электричество, и тогда был типа вот Путин разбазаривает наши ресурсы. Нет, Монголия для нас очень важна, как очень крупный добывальщик, извините за это кривое слово, редкоземельных металлов, которым мы замечательно пользуемся. Афганистан на четвертом, по-моему, месте в мире по запасам редкоземельных металлов. И тут Китай заходит сейчас, просто вот заходит. Но поскольку Афганистан сложная достаточно структура, у нас Максим Буйкевич рассказывал это в эфире, что там и взяточничество, и прочие всякие разные вещи, ну то есть даже для китайцев это очень сложно туда зайти. Но американцы попробовали сделать так. Второй раз, кстати, в истории. И второй раз они получили по жопе там. Ну и спокойно оттуда вышли. Ну не спокойно, да, а как побитая кошка оттуда вышли. То есть там еще фактор Китая и фактор, ну, много там всего вообще.
А вот скажи, типа, Дмитрий Юрьевич, был бы ты президентом США, случилось бы такое, а ты по-другому бы себя вел? Вот они...
Нет, конечно.
Так бы вел.
Ну, как это, понимаешь, когда Обама к власти пришел, я все новости про... То, что он делает в Америке, сопровождал короткой строкой. Жги, Обамка, разваливай Америку. Ты же помнишь, из нашего детства, кто такой американец? Американец, это чисто вот янки при дворе короля Артура. Здоровый, крепкий мужик, циничный, прагматичный, расчетливый, который вот куда ни приедет, хоть ко двору короля Артура, немедленно заводы, фабрики, капитализм, все вокруг вертится, крутится, все работают, производят все, что угодно. Кто теперь американец такой в наших глазах? Ну, я не знаю, это какое-то, ну, как обычно, там, унылое чмо, эмо, плачущие волосы в розовый цвет, это не американец, понимаешь? Американец, в моем понимании, это крайне прагматичный бизнесмен, который постоянно наживает деньги. А это, вот, знаешь, мне все время на ум приходит, есть отличная книжка у Генри Форда, называется «Моя жизнь, мои достижения» 1924 года. Всем настоятельно рекомендую. Она тоненькая, почитать крайне интересно. Вот на заводах, например, вот где я работал, там весь низ стен и двери всегда покрашены в черный цвет, таким кузбасс-лаком добротным. Почему? Ну, потому что кирзачами пинают и в углы бросают тряпки. Вот чтобы грязи не видно было, все черное. Ну, Форд немедленно все перекрасил в белый. Не надо тряпки бросать и мусорить, не надо. Стало чище. А вот, например, у человека нет ног, он инвалид. Не-не-не, все нормально, руки-то есть, садись на конвейеры, крути. Или рук у тебя нет, садись на пресс, где надо ногой жать на педаль. И получается, что ты зарабатываешь деньги, ты мужчина, ты кормишь семью, ты себя уважаешь, потому что ты работаешь. А производим машины, бомбим на конвейере Форды, которые продавались по $600. Представляешь, любой мог купить эти самые Форды. Вот это американец, вот это я понимаю. Вот такая Америка, она, так сказать, в нашей памяти, если бы я был президентом Америки и был бы американцем, а не так, что я со стороны заехал, как советский человек, чтобы я был хуже Обамы, и я вам развалил вообще все нахер в течение месяца кранты вашей Америки. Нет, если бы я был американец, я бы вот
то так. То есть оправданная так. Внешняя политика вполне.
А как же? Зачем им военный бюджет, который превышает 10 совокупных бюджетов, идущих следом за Америкой. Все эти, как их там, Британии, Франции, Китай, России вместе взятые, это меньше военного бюджета США. Они же капиталисты, они не тратят деньги на армию, просто так вот выкидывая их. Нет. Зачем они их тратят? Затем, что деньги, потраченные на армию, приносят еще больше денег, потому что мы везде приплывем, наведем вам порядок и заставим делать то, что выгодно Америке. Для этого армия и нужна, только для этого, ни для чего другого.
Это небольшой штрих, а потом перейдем к вопросам. Я тут подборочку фото выложил с празднования 11 ноября в США. Это день ветеранов, они празднуют, ну, ветеранов поминают всех войн. Вот. Масштаб праздника такой, что ощущение, что они, я не знаю, там инопланетян победили там раз 10 за всю историю. То есть там просто, там те и дети, и байкеры, и флаги там длину в улицу. Мы с своим парадом победы там просто нервно курим и с маршем. То есть у них просто там взлетят самолеты, здесь там на кладбище, все плачут, значит, тут дети, тут эти там негры, тут, значит, металл... Короче, там просто вся страна встает и чествует этих ветеранов очень красиво, прям вот даже фотографии вышибают слезу. Эти фотки там девочки несут на Арлингтонское кладбище цветочек на могилку дедушки. Там, значит, вот какой-то ветеран 92-летний, непонятно какой там Корейской войны, вот он идет, ему все, значит, вот там вот так вот ку делают. Вот, это колоссальная традиция, она, кстати, тоже связано. А ведь на самом деле, что они ведут? Они не вели, во-первых, ни одного нельзя назвать сражение вообще в истории масштаба, которое было у нас, например, которое бы армия США где-либо когда-нибудь вообще выиграла. Вот просто хотя бы подумайте, какую битву есть аналог там, Сталинградский за последние 100 лет.
Не было. Нет, это не важно, Петр.
Это последнее это достижение, там, какой-нибудь битвы при Геттисберге, где там 100, значит, да. этих конфедератов наваляли там 200
каких-то. Я потом пару слов скажу.
Ну, подожди. Вот. При этом они ведут совершенно циничные войны против мирного населения по всему миру. Просто приезжают там огромной шаблой туда, да. Если им что не нравится, они разворачиваются, уходят, как в Сомали, там, в свое время, или в Афганистане. То есть, ну, не получилось, ладно, ничего бывает. Зато наши геройские парни, вон аж там 15 человек погибло. Будем вечно их помнить. Молодцы, ничего не скажешь. Просто мы, когда наши, знаешь, тут всякие люди начинают, а зачем нам вот это вот все помнить, а что там и День Победы. Хочу напомнить, посмотрите, как в Британии отмечают то же самое 11 ноября окончание Первой мировой войны. Да? Вот уж кому есть чем гордиться, так точно нам по сравнению с этим. Ничего, нормально.
Да, да, да. Вот к тому же я сказал, Петр, буквально. А, Дмитрий Юрьевич,
да. Да, Трофимович, одну секунду, извини. Вот, если ты задашь американцам вопрос, а какая вообще главная битва Второй мировой была, тебе сразу ответят: битва при атолле Мидуэй. Вот там решилась судьба Второй мировой войны, вот там мы сломали хребет нацистскому зверю, и благодаря нам эти самые русские все победили. Это же, как мне кажется, это же не вопрос, как было на самом деле, это вопрос того, чего заливают гражданам в бошки. Мы же это помним, как война была во Вьетнаме, мы помним, как демонстрации ветеранов Вьетнамской войны огромные приходили к Белому дому, и солдаты награды свои швыряли через забор. Что вы, суки, с нами сделали? Это настолько массовое движение было, просто караул. А сейчас сидишь в аэропорту в городе Лос-Анджелесе, и вдруг все вокруг встают, и все начинают аплодировать. И это значит, из гейта прилетающего вышло трое солдат. А вы ж убийцы, вы ж детей иракских.
3 миллиона мирных вьетнамцев.
Да, аплодисмент, все встают, все утирают слезы, понимаешь, потому что в бошке насрано так. Весь ужас-то в том, что все, что говорили большевики, все оказывается чистая правда. Купи сейчас какую-нибудь советскую книжку «200 лет, 200 войн», которые развязали США точно вот по тому принципу, что говорит Петр. Именно так. Мы огромным стальным кулаком против крестьян, там, с мотыгами и этими косами, стук, раздавили вас, как клопов, и стало все хорошо. Они ж никогда ничего нормально не побеждали. Я даже вспомнить не могу. У них первые успешные операции...
Не было ни одной равной и более-менее битвы. Там, ну, Ордена Япония. Можно вспомнить.
Просто сейчас
вот рассказываю. Вот,
Япония 5 лет сидела без нефти и поставок всего там. Их задавили экономически в первую очередь, а потом уже начали долбить там, да, вот без топлива. Они под эмбарго просто попали, будучи островом, им просто сложно было из Германии там что-нибудь завозить. Вот.
Сегодня так, как раз очень в тему тоже наткнулся, с утра пораньше, очень коротко расскажу, по поводу великих битв США. Да, 53-й, по-моему, год, самая масштабная военно-воздушная операция США за всю историю, когда 80 бомбардировщиков и более 100 истребителей летят на советскую военную базу бомбить. Да, и это происходит в Корее. Значит, тогда наша авиация под командованием летчика Кожедуба, трижды Героя Советского Союза, поднялись они очень быстро в воздух, отодрали американцев по полной программе, не потеряли ни одного человека, ни одного самолета нашим малым составом. А у США более 30 самолетов сбито, этих истребителей, все бомбардировщики, по-моему, тогда были сбиты, и 100 плененных летчиков. То есть это вот так вот они воевали в Корее. Соответственно, про это в США не рассказывают нигде, ни в школах, ни про это не учат, ничего. Но у нас, правда, тоже почему-то про это не сильно рассказывают, но по факту Корейская война – это большой, огромный американский позор. А они до сих пор, ветеранов Корейской войны, кто еще жив, чествуют как героев.
Вот, но, тем не менее, я считаю, что это их право чествовать, как они хотят. Я просто к тому, что мы иногда, может быть, задаем себе вопрос, вот этот вот совершенно, мне кажется, преступный, что не пора ли нам забыть уже вот это все и давайте там двигаться вперед. Мы такие, у нас по сравнению с США, у нас, у нашего народа, у нашей армии, такие победы, что просто никому не снилось даже. Да какой-то, не такой, французы какие-нибудь, и те там круче.
Но, тем не менее, надо дать должное. Американцы такой тихой сапой, малыми жертвами и, в общем, издалека участием стали мировым сегодня военным лидером.
Потому что они далеко. Саш, потому что их никто на их территории не драл никогда. Вообще никогда.
И ну, вот это же не вот единственный история. Фактор. Ну, да, не един... да, ну давайте согласимся. И они же все-таки работают, парни. Они работают, производят продукт, который все мы потребляем. Вот я сижу, смотрю в компьютер Apple MacBook. Он же почему-то американский. И общаемся мы через американский интернет. Это ж, ну, вы чего?
Они но сделано почему-то все в Китае, вот, на удивление.
Ну, это капитализм.
В том числе и интернет. Скорее и те полупроводники, по которым сейчас...
Трофим, идет, вторая все тема была.
Сделаны в Китае. Да, давайте вопросы, прочитаем вопросов, комментарии, подписывайтесь на канал, еще. Ставьте лайки, пожалуйста. У нас до 100 тысяч осталось там 300 с небольшим человек.
Вот. Быстро я читаю комментарии.
А можно я в завершение выкрикну, вот в завершение просто. Тут это, как вот эти вот все обвинения, морально, аморально, мы не такие, они плохие, мы хорошие, оно вообще никакого отношения к реалиям не имеет. Вот мир устроен вот так, вот есть Соединенные Штаты, у которых вот такая армия и вот такие ресурсы, что с этим можно делать? Да. Вот они вот такие, это не хорошо, не плохо, волк ест зайца. Зайцу, естественно, это плохо, но волк просто хочет жрать, он не имеет никакого зла на зайца, он просто жрет. Ну вот, надо думать, что делать с волком. Кол поставить, капкан, мину заложить противопехотную, чтобы его порвало там или еще что-то.
Прагматично надо. На зайца повесить, да. Трофим,
дайте комментарии прочитать, пожалуйста.
Главное не стать зайцем.
Карлсбад Транзит, 100 чешских крон. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, поздравляю с днем милиции. Всех с годовщиной Октябрьской революции. Ой, душой спасибо. Я с вами на баррикадах, но телом вынуждена в Карлсбаде. Держитесь там, вынуждена телом. Александр, ну, слушайте, может, человек и здоровье не
Шикарно.
На воду. К этому самому.
Согласитесь, это изрядная картина нашего существования.
Да.
Все плохо, но я в Карлсбаде.
Да. Александр Харченко, 200 рублей. Когда жена хочет точно знать, что я ее слушаю, начинает разговор с фразы «Я вас категорически приветствую». Тим Юрьевич, большой привет. Александр 80. Коллективный Запад разбомбил Сирию, Сирию, Ливию, Ирак. Германия пригласила всех беженцев, Польша закрыла границы, а виноват Лукашенко. Железная логика. Да, но об этом тоже мы поговорили уже, даже успели чуть-чуть. Европе, Александр Петров, 100 рублей, Европе нужны бесправные гастарбайтеры, а не нахлебники. Но прямо об этом европейские заявить не могут. Что, на ваш взгляд, с этим делать?
Нам ничего. Сидеть, смотреть и помогать как можно большему количеству этих гастарбайтеров перебраться в Европу. Вы обратите внимание, вот передовой пример Соединенные Штаты. Кого пускать к себе надо? Докторов наук, минимум кандидатов. Вот это правильно, да. Они привезут знания и смогут приносить пользу. А тут кого? Давайте мы со всем уважением к людям самых разных этих наций, религий и прочее. А давайте напустим козапасов. А они привезут свои семьи, посмотрят вокруг, скажут, все у вас вроде неплохо, в магазинах всего много, но вот эти ваши развратные бабы, мужики, какие-то пидоры ходят, давайте-ка шариат у вас введем. Вот это будет результатом самым главным. Поэтому да, как можно больше парней должно приехать в Европу, и на этом Европа закончится.
Легко, но нам не будет здрасте. Этого хорошо. Имеешь, нам не будет от этого хорошо, если Европа закончится.
Кто ж спорит, блин.
Да. Всем здрасте. Но хуже будет им все равно. Дмитрий Юрьевич, с праздником. Поздравляет вас. Ликона Алекс Иксо, 200 рублей. Дмитрий Юрьевич, порекомендовал YouTube ваше участие. Порекомендовал YouTube ваше участие на канале Серафим. Категорически интересно получилось. YouTube ему порекомендовал твое участие.
Какой так. Серафим? Куда ты опять...
Канал Серафим.
Ко мне в гости заходил священник, тоже Дмитрий Юрьевич. Мы с ним дискутировали на темы православия, религии и все такое.
А, в Ютубе есть?
Да, не цапались, а нормально поговорили. Интересно получилось.
Интересно, да, послушаю, Серафим.
Ты Павел, 100 рублей. Помню, как с Эрдоганом договаривались, чтобы беженцы не шли в Европу, деньги ему платили. А в случае с Лукашенко это другое, надо с санкциями закидывать. Конечно. Да, ну, естественно.
Это точно так же, как если в нашем ФСИНе в лагерях в жопы швабры суют. Это отвратительно, и надо закрыть немедленно и страну уничтожить. А вот Каддафи в жопу колья совать, это нормально. Вся цивилизованное человечество аплодирует и приветствует.
Когда же собрались, вы помните эту картину, когда Хиллари Клинтон с друзьями собрались
Похотала
на большом экране, смеялись и хлопали в ладоши, как здорово. Александр 80, 400 рублей. Куча примеров, где США с благими намерениями получала управление. Вся Латинская Америка. Я в прошлом году провел 2 месяца в Мексике. Та же Шри-Ланка, только вид сбоку. Максим Дмитриев, 100 рублей. Руслан Осташко, представь музык, проект наши. О Мотороле и героев РФ. Что думаете? Я не знаю ничего
про это. Не смотрел. Не знаю.
Иван Марсаков, 300 рублей. Ремарка. Занимаюсь вопросом РЗМ. Выяснил, что в СССР была 100% собственная линия производства добычи всех известных. Приготовьтесь, и в некоторых, которых нет в СГА. А сейчас осталось 15%. Хорошо.
Земельные металлы, да.
Была. Так, 1000 рублей прислал Сергей Середа. 1000 рублей. Прокомментируйте, пожалуйста, внесение законопроектов о проверке QR-кодов на транспорте в публичных местах. Сейчас займемся.
Поехали.
Вот. Виталий Бычков, 1000 рублей. Нормальный народ свои традиции не забывает, а передает в будущее своим потомкам. Это, видимо, про празднование Дня ветеранов США. Я полностью согласен. Я не осуждаю, что они так празднуют. Я просто говорю, что у них вот эта вот вся военная доктрина, она, это является ключевым, главным национальным, ну, фактически, если хотите, национальной идеей, скрепой, чем угодно.
Кстати, знаете,
гораздо более ярко проявляющейся, чем у нас. У нас очень скромно все. В этом смысле.
Я много раз уже говорил, причем и публично, и не публично, нам, мне кажется, отчаянно не хватает Дня ветерана, потому что скоро, ну что там, 10 лет, и ветеранов Отечественной войны практически не останется. А у нас, мне кажется, абсолютно незаслуженно нет никакого дня, который могут себе считать своим праздником ветераны Афганской войны, Чеченских войн.
И вооруженных сил у нас есть.
Вот. Но это все не совсем то, понимаешь? У нас почему-то как-то на них забили. Они такие же герои и такие же подвиги.
Ты понимаешь, вот мне кажется, объявить день мало.
Делать
создать традиции праздника. Можно взять и тоже 23 февраля и вот придать ему эту окраску. Совершенно справедливо.
Общественное отношение должно быть, как мне кажется, к ветеранам.
Вот да у нас же начнут орать. Как вы что? Какие парады? Вам мало парадов? У нас давайте посмотрим, что это вообще творится. В США, я вам хочу сказать, перед каждым крупным матчем, ну, какой-нибудь финал, там, какой-нибудь супербол, обязательно просто там, вот обязательно, ну, там, финал, я не знаю, чемпионата России, там, Кубка России по футболу, там пролетают самолеты у них, 100%. Там вытаскивают огромный флаг, разворачивают на все поле. Там какой-нибудь военный оркестр. Вон чемпионат Англии по футболу, посмотрите, в День ветеранов. Выходят военные оркестры. Все это чествуется. Вот, я не знаю, у нас как-то мы очень скромно себя ведем. У нас все это локализовано. У нас есть День Победы, то это парад только на Красной площади все орут. Ну, как бы, не знаю, мне кажется, что вот вовлекать народ. Ну, вот Бессмертный полк хорошее дело, единственное, что. А так мало.
Ну, этого. Так, а сколько времени-то у нас, ребят?
40, есть, еще 20 минут есть. Давайте так, значит, внесен, сегодня читаю, открываю Инстаграм, и, естественно, там у меня моя любимая женщина Катя Гордон, огромный цифровой, значит, этот QR-код. Кстати, кто знает, как QR-код расшифровывается, тому будет благодарность навскидку. Александр, знаешь, как QR-код, что это такое?
Нет.
QR. Не Дмитрий Юрьевич хитро смотрит, наверняка знает.
Ну, знаю, но вспомнить не могу.
Quick response. Быстрое реагирование. Quick response code, да.
Чаще всего охрана на различных объектах культурных в Москве, где сейчас требуется QR-код, спрашивает, PR-код есть?
PR-код.
Я говорю, у меня PR-код точно есть.
Ну, еще PR в мозгу прошит. Да.
По-русски он должен называться BR-код, конечно. Быстрое реагирование или код быстрой реакции.
Quick response, круто, буду знать, да.
Ну, короче, Катя Гордон публикует большой цифровой код и пишет, скажем, нет цифровому рабству. Значит, в Госдуму, по-моему, внесен законопроект правительству, потому что, ну, в общем, QR-коды надо узаконить, и 19 числа, в следующий четверг, по идее, должны рассмотреть и принять. Вице-премьер Голикова сделал несколько заявлений по поводу того, что QR-код должен стать вторым паспортом, что мы сегодня видим огромное количество умирающих, особенно пожилых людей, мы должны их защитить. Ну, в общем, суть понятна. Короче, скоро узаконят и будем ходить с QR-кодами. Давайте ваше отношение к этому делу. Или, может, не узаконят, может, Катя Гордон победит.
Может, нет.
Я перед тем, как начнем, сейчас я зрителю хочу успокоить. Мы дочитаем комментарии в конце. Давайте вот договоримся, в конце просто дочитаем комментарии.
Обязательно, да.
Потому что тут задают вопрос.
Угу. Ну, Саша, смотрите, во-первых, я второй раз уже замечаю в себе таланты пророка. А я говорил.
Я вот предупреждал.
В идеале че, я предупреждал, что появится ассоциация по защите мужчин с маленьким членом. Вот в Америке прошла демонстрация, мне недавно сообщили, прям как у меня в идеальном че. Вот, все, я порадовался. Что, вот. И я говорил, что, ребят, закрутят. В нашей стране по-другому быть, к сожалению, не может. У нас сначала будет раздрай шатание. Никто не понимает, куда мы все идем. Будет сначала вводить локдаун, но в этот же локдаун проводить общественные крупные праздники. А потом в один день вдруг вол так завернут всем, что массово побегут прививаться, а прививок может не хватить. Я поэтому всем говорю, кто не является вот на 100% идеологическим противником прививки и будет бороться до конца, и тех, у кого нет, естественно, и медицинских причин, те, кто сомневается, мое мнение, что через некоторое время будет в один день приняты какие-то меры, которые просто людям не дадут из дома выйти. Вот я боюсь, что может случиться так. И в этот момент, когда у нас еще около 100 миллионов непривитых, если я правильно понимаю, их может не хватить. Зная, что у нас не всегда планы соответствуют принимаемым указам и действиям. Вот. Что касается, целесообразно это или нет, то, мне кажется, рассуждать об этом можно, только зная реальную статистику. Если у нас продолжает по 1000 и больше в день умирать от ковида, и ничего это не может остановиться никак, ну, значит, что-то нужно делать. Я не знаю, что еще нужно делать. Опять всех в локдаун сажать. Может, эта экономика выдержит или не может. Я тоже этого не знаю. Соответственно, ну вот смотришь на весь мировой опыт и понимаешь, что они все пошли по этому пути. QR-коды, ограничения перемещений, сиди дома и так далее. Если хоть одна страна пошла по-другому и победила пандемию, назовите ее. Хорошо ли, что всех запрут дома и обяжут прививки сделать? В целом, скажи мне об этом 4 года назад, конечно, плохо. Плохо запирать людей и обязывать всех делать какой-то медицинский шаг какой-то, даже если ты этого не хочешь. Вот так вот с точки зрения жизни идеально, это плохо. Да, нехорошо. Все должны иметь право. Хочешь делать прививку, хочешь не делать прививку. Никого нельзя запрещать передвигаться, если у тебя этой прививки нет. Это с точки зрения идеального мира. Мы сегодня не в идеальном мире. Мы сегодня живем в мире, в котором каждый день по 1000 человек умирает. С этой точки зрения...
По 1200, Саш.
По 1200. Но я не знаю, если кто-то... Я каждый раз, когда дискутирую с теми, кто против вакцин, говорю, ребят, хорошо, а вы что предлагаете? И там дальше начинается чаще всего, что ковида нет. Я говорю, ну вот хорошо, вот все умирают. А делать что? Я просто не очень понимаю, что делать. И никто ни другой способ не предлагал. Смотришь на другие страны, на которые мы... Причем и страны тоталитарные, и страны демократические, и страны... Ну, и все рано или поздно к этому приходят. Ну, вот как-то, наверное, мы к этому придем. Вопрос, как быстро и с какой скоростью все ведут. А то, что рано или поздно все QR-коды ведут в целом, это уже и так понятно. Везде камеры, передвигаешься вот только что-то цифровой след оставляя, ну так это все фантасты описали, мы никуда не денемся. На лбу этот будет QR-код.
Да по лицу будут определять уже, кто есть кто, это не проблема
совершенно. Чтобы не рыпались. Ну вот,
поэтому... Конечно. И, Саш, я бы добавил два, вот буквально пока перед Дмитрием Юрьевичем, два слова. Ведь никого же не смущает, что когда гаишник останавливает машину, он просит показать права. Твое право на управление автомобилем, то, что ты сдал экзамен, то, что ты прошел медицинскую комиссию. Это все вот в этой вот маленькой пластмассовой штучке, все это есть, да. И в том числе и медицинская комиссия, без которой ты хрен сядешь за руль. Ну, нельзя по закону. Mm-hmm. Чем это отличается от проверки QR-кода? Да ничем, собственно говоря. Просто чуть-чуть другая схема. Извините, Дмитрий Юрьевич.
Ну, на мой взгляд, неоднократно говорил и повторюсь. Власть наша поражена шизофренией в самых каких-то нехороших формах. Но если вы рассказываете, что это какая-то жуткая эпидемия, угрожающая национальной безопасности, что если цифры смертности какие-то уже невероятные просто, что непонятно-то? Принимайте меры для спасения населения. Вот, Александр, полностью присоединюсь, что вот под все эти вопли, когда «а я не буду», задаешь вопрос, ну вот если ты власть, а у тебя налогоплательщики массово вымирают, что бы ты делал? Локдаун, всеобщая вакцинация. Ну, а что власть-то должна делать? Только это и должна. Она должна спасать население. Вне зависимости от того, нравится это какому-то индивиду, не нравится, власть должна спасать население. Как его можно спасти? Как можно прекратить эпидемию? Человечество придумало прививки. С тех пор у нас нет чумы, оспы, тифа, вот в таких вот глобальных масштабах. Их просто нет. Благодаря прививкам. Что вы можете предложить? Ничего. Ну, а далее переходим к самому интересному. Вот с появлением интернета, интернет это вообще, по сути, это инструмент для стремительного распространения слухов. Никакой-то там правдивой, честной информации. Строго слухи. Вот, а у меня там вот этот брат возит, там водитель какого-то доктора, и тот сказал, а вот этот вот передает, а у меня родственнику сделали прививку, а он заболел. А выводы сразу глобальные происходят. И все это распространяется как огонь в степи. И никто с этим сделать ничего не может. И тут пример приведу. Вот когда-то на Руси случился религиозный раскол, когда верующие поделились на староверов, так называемых, и условных нововеров, которые одни согласились с нововведениями в религиозных обрядах, а другие нет. И что началось? Началось разбегание народа. Они убегали в Сибирь массово, а за ними шли войска Петра Первого, чтобы налогоплательщиков обратно собрать.
Это разве Петра они... разве?
Разве при еще Петре при, было? Еще раньше. При Петре раньше. Бегали. И при Петре еще да. бегали. Вот. Часть убежала куда-нибудь в Турцию от вас это, подальше. А тех, кого ловили, приготовьтесь, они запирались в церквях и все дружно самосжигались. Никакого, обратите внимание, интернета не было вообще. А подобные действия граждане, мы это, я не про веру говорю, а про людей. А подобные действия граждане уже совершали. Что непонятно тем, кто стоит у руля? Вы не понимаете, как людей надо окормлять, какой информацией снабжать, в каких дозах, в телевизоре, в интернете? Нет, ничего не понимают. Вы не понимаете, куда их вести надо. Вы не понимаете, как пресекать всю эту антивакцинаторскую деятельность. Нет, даже если понимают, ничего ровным счетом не делают. Ну и в результате и общество как таковое поражено точно такой же шизофренией. Ничего не могут это предоставить, никуда направить, ни к чему повести. Смотришь, ну я не знаю, зла не хватает. Вы же вчера говорили, что... Недопустимо. Вот недопустимо. У человека там свой собственный выбор. Хочешь, вакцинируйся, не хочешь, нет. Сегодня все. Все, давай. Все, все поголовно. Да. Дело добровольное, но поголовно. Я то же самое могу сказать, Александр. Я тоже говорил еще 2 года назад, как надо сделать. Ничего. А о чем вы думали? А что было непонятно? А что вы ждали, когда начнет умирать по 1200 ежесуточно? Ну, что за глупость? Смотришь натурально, вот только маты на языке вертятся. Закончим. Угу.
Тем не менее, может быть, по одному выскажитесь, все-таки вы поддерживаете надо... эту меру или нет?
А куда деваться-то?
Сказать, Егор Дон или, так сказать, с нами, мастерами культуры?
Я...
Хорошо сказал.
Я за то, чтобы ввести ограничения, которые требуют от человека прививку, но при четком, понятном, внятном протоколе получения медотвода. Вот это чтобы человек имел право, если ему действительно по медицинским причинам это нельзя. Таких кейсов немного, но они есть. Вот. Наверное, так. При нынешней смертности точно так. Вот. Но временно. Я считаю, что временно должна быть мера, мне кажется, на какой-то период, и посмотреть ее эффективность. Вот. Потому что стали же появляться лекарства от ковида где-то. Ну, пока они так на уровне испытаний. В Англии, правда, в продаже уже появилось. Показывают там эффективность, по-моему, 60%. Но лекарство такое, оно тебя, опять же, как и прививка, позволяет только снизить риск того, что ты умрешь. Лекарства, которые тебя просто лечат,
такого нет. На мой взгляд, QR-коды, это, конечно, и всем это понятно и очевидно, что это механизм по принуждению граждан вакцинироваться. Не более того. То есть, когда тебя будут не пускать в транспорт, магазины и прочее, там довольно широкий список, ну, за исключением там аптек и, может быть, каких-то. То есть, тебя в транспорт не будут пускать, я не знаю, в общественный, но в самолеты точно. Вот, поэтому мне кажется, что это, в общем, довольно эффективная должна быть мера. И другой вопрос, что государство идет, Дмитрий Юрьевич, отвечая немножко, полемизируя, государство идет на риск, государство боится риска, оно видит, что, например, в Германии или в Италии, или в той же Греции, ну, в разных странах, значит, непривитые граждане выходят на улицы и начинают всячески активно протестовать. С учетом того, что там непривитых граждан, ну, условно, 20%, а у нас 70%. То риски, вот они примерно такие же. Там в Берлине вышло 100 тысяч, а у нас выйдет 1 000 000, например. И власть, конечно, должна это учитывать. Я к примеру.
Ну, безусловно, но я считаю, что не выйдут. Я это 10 раз повторял, то же самое скажу. Что касается лично меня. Как только появилась прививка, как только она появилась, я немедленно побежал и привился. Это что касается лично меня. В семье у меня заболели этим самым ковидом. Я рассказывал, когда там сына выписали домой, ты иди дома поболей. Раз ИВЛ не нужен, иди дома поболей. Зарази меня, маму, бабушку, всех зарази. Отлично. Хорошо, у меня отдельный дом есть, куда я на копье еду месяц передавал нормально, в чумной барак. Молодцы, со всех сторон молодцы. Далее, что касается государства. Если государство заботится о жизнях налогоплательщиков и граждан, так скажем, то во всех государственных конторах, начиная армия, флот, милиция и все остальное. Все должны быть привиты.
Но не хочешь прививаться? В армии.
Да, не хочешь прививаться и не имеешь медотвода. До свидания. Сообщение типа, что в Биробиджане уволилась бригада скорой помощи, потому что они отказываются вакцинировать кого-то там. Нахер из профессии. С лишением вообще возможности заниматься медициной в дальнейшем. Нахер сразу, без разговоров, показательно. С демонстрацией по Первому каналу во всех интернетах. На здоровье.
Знаете, зачитаю.
А государство не передумает. Я потом тоже пару слов. Дайте договорю. Да, безусловно, все массовые места скопления людей, как эти, как водопой у зверей, аэропорты, вокзалы и прочее, только по этим самым QR-кодам. Все конторы, которые работают с государством, например, строительные, неважно какие, покажи родной, что у тебя все вакцинировались. Ты с государством можешь работать только вакцинированный, целиком и полностью. Не можешь, до свидания, контракты разорвем. Вот так должно действовать нормальное государство. Если не так, все какие-то дурацкие полумеры, а здесь мы на пол шишечки, а тут не надо, а здесь вы сами подумайте. Кто подумает-то? Господи, ну кто подумает? Вот только запереться в церкви и всем дружно сжечься. Вот до этого они додумаются в мгновение ока, поверьте. А это то же самое. Начинается с массовых выступлений против, а заканчивается вот таким. Все.
Вот давайте два прочитаю, слова буквально. Давай. Ну давай, ладно, Петр, потом.
Прочитаю быстро, что в законопроекте. QR-коды будут введены для доступа в непродовольственные магазины, рестораны, учреждения культуры, поезда, самолеты и на массовые мероприятия. Ничего не нужно будет предъявлять в аптеках, продуктовых магазинах с товаром первой необходимости. Код тот же самый, который есть сейчас. Сертификат можно использовать в электронном бумажном виде, не принципиально. А чтобы россияне успели привиться, в полной мере новые правила заработают 1 февраля. До тех пор вместо QR-кода можно использовать отрицательный ПЦР-тест. QR-код на транспорте потребуется и для покупки билетов, и для посадки. А когда именно начнут требовать, решит Минтранс. При этом, если у кого-то есть билеты, смогут вернуться на родину по ПЦР-тесту. Если у пассажира нет QR-кода, перевозчик сможет расторгнуть договор, деньги будут возвращены за 30 дней. Но это, например, если ты купил билет себе на там, июль следующего года, а у тебя, значит, привиться нету. Новые правила вводятся только для граждан старше 18 лет. Многое зависит от итогов этого года. Возможно, если все меры будут разделены, возможно, ряд мер вводить не придется, говорит Голикова. Но нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
Ну, вот примерно. Да, сразу вопрос. А что мешало все это вводить вот, в начале пандемии? Что мешало? Если это пандемия, если люди мрут, вот что мешало? Ничего. Просто не хотели, блин.
А так сомнения вызываются, да. Вот я что хотел сказать. Очень важный момент, на мой взгляд. Вот сейчас у нас были ноябрьские каникулы, которые нам подарили, ну, условно говоря, да, для того, чтобы мы пошли привились. Значит, что бы хотелось очень увидеть от государства? Хотелось бы, чтобы по заветам Владимира Владимировича Путина, который сказал, я доверяю нашим руководителям регионов, самим принять решение, что и в каком регионе, как будет по поводу пандемии. Я вот очень хочу, чтобы руководители, сколько у нас там регионов в стране, 89 или сколько, я уже забывать 5, стал, 85, да, чтобы вот эти 85 человек вышли и отчитались, какие меры были приняты и какой результат, сколько было вакцинированных до этих каникул, сколько вакцинированных стало после. Тогда наш Роспотребнадзор будет видеть, какие меры эффективны, какие меры менее эффективны, какие меры неэффективны. Соответственно, эффективность этих губернаторов, ну и руководителей регионов, как раз надо и рассчитывать из того, как вот за эти выходные, то есть просто ли это были выходные для людей, либо люди пошли и вакцинировались, потому что были приняты какие-то определенные меры. И тогда у людей появится доверие, тогда люди будут понимать, нам это делают для того, чтобы. И дальше показывать все, каждый день людям показывать график. В нашем регионе введены QR-коды. Вот у нас идет снижение заболеваемости, вот у нас идет снижение смертности и прочие всякие вещи. Потому что в век информационных технологий люди привыкли, чтобы им разжевывали, показывали инфографику и каждый день на блюдечке с голубой каемочкой это дело выдавали. Иначе офигенно организованные антиваксеры, офигенно организованные, вот я сейчас стал за ними следить, у них прямо все по шаблонам, у них есть шаблончики, куда циферки вставляются, тут же появляются графики, тут же у них все это дело упаковано, тут же это все людям доносится, это очень красиво и удобно, и люди смотрят на это и говорят, а нахера нам прививаться, если вот нам показали, вот здесь вот график, что растет заболеваемость, вот тут растет смертность, вот здесь вроде и прививок больше, и людей больше умерло, а им там дают в удобной и понятной форме, а государство этого, к сожалению, не делает вообще. То есть пиар просто на двойку в данной
ситуации. А есть два года надо на то, чтобы до этого додуматься. Вот, понимаешь, 2 года. Может, управленцы какого-то не того класса, может, они что-то не понимают в этой жизни и в управлении, блин.
А может быть, от ответственности охренели, когда им никогда не давали таких полномочий, и тут вдруг дали. Они сидят...
Слушайте, можно я тоже выскажусь? Вот у нас тут один комментатор предлагает нам позвать Павла Бадырова и заслушать его научное мнение, потому что он опирается на научные статьи. Вот мне кажется, наши вот эти все доводы, при всем уважении к всем присутствующим, напоминают вот это вот все. Ну, послушайте, ну, знаем же мы, кто управляет страной. Что, Мишустин, Голикова. Путин. Они что, идиоты? Да нет, конечно. А вот мы выдаем им рецепты, так сказать, вот в духе, так сказать. А вот вы там вот опубликуете. Огромное количество информации. Огромное. Каждый день. Из каждого утюга вам рассказывают. Каждый день. Вот откроешь ленту, там тебе рассказывают, сколько человек умерло, сколько, как надо прививаться, чего там будет и так далее. Но почему-то все равно до людей это не доходит. Вот это, мне кажется, мнение, вот там идиоты, давайте я вам сейчас всем расскажу, как делать. Но мне кажется, тоже мы же взрослые люди. Есть масса факторов, которые надо принимать во внимание. Я, например, лично не считаю, что у нас провалена кампания. Я думаю, что мы пожинаем плоды результатов 90-х годов. Да, у нас, к сожалению, такие люди. У нас
вот такие Петр люди. Петр Толстой говорит, что провалено.
Петр Толстой говорит, что провалено, а я говорю, что не провалено. Мне Петр Толстой не указ, ни отец, ни сын, ни брат. Он может считать так, а я считаю иначе. Вот. Я считаю, что у нас, извините, тупые люди. Потому что когда ты начинаешь на пальцах, вот давайте возьмем Трофима и Катю Гордон. И пусть Трофим, Катя Гордон вот эту всю свою логику это изложит. Бесполезно. И что он ее перекует? Да нет, конечно. Нет. Что тупая, нет. Извините, не буду говорить кто. Вот. Или Мария Шукшина, великая актриса, дочь великого писателя. И это тупое, понимаешь, тупое воткну. Животное, которое ничего не понимает.
Вот чуть-чуть воткну. Это речь идет не про там правильно прививки делать, неправильно. Это секта. Это натуральная секта. Да. Беседовать с сектантом абсолютно бесполезно. Это психологическая проблема. Это не наша проблема дурака в чем-то там вразумлять. Он дурак, у него вот его дурацкие убеждения, и беседовать с ним бесполезно. Он тебя отвергнет, не слушая никакой логики, у него своя логика специальная. Мы же про государство, что если это катастрофа, если это угроза национальной безопасности, как спасать граждан? только прививками, ничего другого нет. Соответственно, должна быть организована правильная кампания. Ты понимаешь, это как любое событие. Вот в Кемерово сгорел, помнишь, этот торговый центр? И что тут же в интернетах начинается? Государство, да, оно в новостях показывает, которые никто не смотрит, а все сидят в интернете. А там уже сразу, а там, между прочим, сгорело не 60 человек, а 500. Вы тут на площади собрались, а там в лесу экскаваторами закапывают трупы. А вообще это евреи привезли детей специально из подмосковных детдомов и здесь сожгли. И что этому противопоставляется? Новости на Первом канале. Это неправильно, так быть не должно. Это должно быть специальное, я не знаю, там, подразделение каких-то этих, ну, катастрофических событий, в рамках которого они везде круглосуточно окучивают. Ничего подобного нет. Вот куда я могу пойти, и то, что говорит Трофим, правильные сведения, настоящие цифры, посмотреть в любую секунду. Вот этого нет. Народ окормляют.
Как же нет? Ну, полно этой информации. Есть
информация,
есть. Вот есть московский штаб, есть федеральный штаб, есть региональный штаб, каждый Яндекс специальный раздел сделал. Вся информация есть. Извини, но мне кажется, Дмитрий Юрьевич, сам себе противоречишь. Ты говоришь, с одной стороны, сектантов нельзя убедить, с другой говоришь, а идите им рассказывайте.
Да.
Ну, идите им рассказывай все, что угодно. Они скажут, что вы все врете. Это все неправда.
Да.
Вы придумали
эти цифры. Сектанты от слова секта, то есть часть, они будут всегда. Задача руководства, чтобы эта часть была максимально маленькой. И для этого надо предпринимать специальные усилия по идеологической обработке населения. Ну,
но привычными формулировками. Не за месяц же ты эти усилия.
Два года прошло, Петр, два
вот
года.
Знаете, что
и вот, наконец-то.
Так они как тоже ждал, что их столько окажется.
Вот позвольте вот пример. Сейчас, вот перед Сашей, перед тем, как Саша скажет, приведу пример, потому что это важно. Вот открываю Russia Today сегодня на русском языке. Пишет: в Омской государственной медицинской академии может быть еще преподаватели, обманувшие руководство относительно своего статуса вакцинации. Об этом рассказал проректор, там, тудема-сюдема. Ускончавшийся от COVID-19 доцент Омского медвуза оказался поддельный сертификат о вакцинации. Значит, вот что мы видим. Да? И дальше я открываю
антивакцинский сайт.
Минуточку. Открываю вакцинаторские сайты. И там вот эта статья приводится как пример. И говорят, а теперь смотрите, что будет делать государство. Каждый умерший, привитый от ковида, государством будет отправляться, как подделавший прививку. И у них тут же мгновенно, это утренняя новость, у них тут же по всем ресурсам распространяется...
Хорошо, иди переубеди их, сходи. Позвони на антивакцинские и попробуй их переубедить. Какие ты аргументы им приведешь?
Не надо, не можешь победить вас глаз.
Да, дайте сказать мне. Да, вот Саша. Удивительно, как бороться с иноагентами, как бороться с потенциальными людьми, кто может выйти на митинг и так далее. Как ловить по репостам, кто с голой жопой напротив церкви. Так очень быстро все получается. А почему нельзя было просто запретить антивакционные вот эти ресурсы? Если мне сейчас будет говорить про правовое государство, то
объясню, потому что улыбаться. Их у тебя 70%. Потому что с ними нельзя. А потому
это угроза национальной безопасности.
Потому что у тебя с голой жопой пляшет три идиота, их показательно наказать ничего не будет, и общество тебя 99% тебя поддержит. Так же, как и с этими, вот, так сказать, кого-то там упомянул. А здесь они, мне кажется, ну, почему Путин все время говорит? Вы что думаете, он не может резко сказать? Да может. Почему
посмотри.
Он говорит, что прививка сейчас должна быть, но будет добровольной? Именно поэтому. Потому что они боятся, они как власть боятся, что у них волна, так сказать, народного гнева сметет их. И все.
Вот позвольте,
позвольте
с Петром не согласиться в кои-то веки. Вот смотри, все очень переживали. Посадят Навального, встанет народ и пойдет за Навального.
Кто переживал?
Очень много.
Ну что, у тебя 70% населения, да плевать, все хотели этого Навального.
Дай мне договорить, пожалуйста.
Ну слушай, у тебя извини, у тебя 70% проголосовало за Путина. У тебя есть цифры. Здесь у тебя есть 70% отказывающих прививаться. Это разные вещи. А когда ты говоришь аргументами...
Из них 69%
неопределившихся. Кто говорил? Илья Яшин, блядь, с каким-нибудь там, не знаю...
Из 70% непривившихся, 69% неопределившихся людей. И есть 1% лидеров мнений, которые... Вот
напиши Голиковой, она, наверное, не может
уберите
догадаться.
Этих,
не может
уберите
она.
Этих людей.
Голикова не знает этого всего, конечно. Что надо же сообщить, такое? Ребята, у них же вот на Западе-то порошком ружья чистят, а у нас кирпичом, блин. Понимаешь? Не знают, конечно. Путин не знает этого всего, Трофим, что знает.
Почему то мы на 98-м месте по прививкам в мире?
Это же люди дебилы.
Люди дебилы.
То есть, да, необразованное, тупое население. Вот
то есть, народ плохой. А в Шри-Ланке народ более образован, чем у нас.
Да.
Да? У них просто взяли всех за шкварник и привели, и привели.
Где? В Германии? Кого там за шкварник взяли? Там
сами. Причем здесь Германия? Я говорю, что у тебя в Шри-Ланке народ более образованный, чем в России.
Да хрен, слушай, ну ты сравни Шри-Ланку еще какую-нибудь еврейскую автономную область приведи. Возьми большую страну.
21 миллион человек.
Пожалуйста, Бразилия, Индия, Россия там и так далее.
Подожди, 21 миллион человек. 21 миллион. 80% привитых. Просто брали за шкварник, приводили и
прививали. Хорошо, но все. У нас ты не можешь так сделать. А в Китае, там, не знаю, Фейсбук запрещен, и Ютуба нет. Ну, давайте
тогда. А в Китае, кстати, почти
разведем слонов,
и ничего,
здесь срут,
и никаких там, антивакцинов.
Будем жрать говно, и все ходить строим.
А почему, например, государство не может устраивать розыгрыши квартир, автомобилей, миллионов рублей?
Устраивает, ставит.
Ну как, это же есть. Я не вижу нигде, не вижу.
Ты не прав.
Это при том,
Устраивает правительство
Москвы. Ну я сижу в интернетах, я интернетный человек, ну нету этого. А если не вижу я, то оно не доносится ни до кого. Вот на Первом канале и показывайте. Я не успел вакцинироваться, уже заезжаю в новую хату. Нет. Жена еще миллион выиграла, мебель купили. Вот это показывайте. Тут, вот этим
заманивать. Я с Петром не соглашусь. Вот мне какая была... я читал статистику, что в той же самой Америке регионы, штаты, извините, где была жесткая позиция, там около 80% вакцинировано. Как только было делайте, что хотите, 50 на 50. Оказалось, антивакцинационные настроения, они по всему миру такие.
Конечно.
И вот, я считаю, что у нас было, ну, уж точно надо было сразу и давно блокировать хотя бы фейки. Никто не мешает бороться с фейками. Как только разрешили делать, что хотим, уверяю тебя, если сегодня...
Вот сейчас Катя Гордон, да, говорит, вот цифровой код. Вот в Инстаграме. У нее там, я не знаю, там сколько, ну, допустим, 500 тысяч подписчиков. Вот как ты это заблокируешь? Твои действия. Что надо сделать? Инстаграм закрыть?
Нет, минуточку.
Катя Гордон что сделать?
Нет,
минуточку. Кто должен закрыть
Гордон? На 3 месяца метлой махать.
Нет,
какой
метлой? Ты... Причем
подожди,
тепла? Петр, это Инстаграм, это американская система. Как ты закроешь?
Скажи, пожалуйста, если человек сегодня начнет в Инстаграме активно призывать к взорвать Кремль.
Не что ко мне вопрос. Это вопрос к Инстаграму, наверное.
Да, поверь мне, если его не заблокируют, то наши заблокируют Инстаграм.
Ну, то есть ты считаешь, что надо блокировать всех, все мнения, которые отличаются от там
мейнстрима? Не всех, но...
Она пишет, долой цифровое рабство. Что в этом, какой здесь состав
преступления? Состава никакого нет. Я имею в виду, что у нас в стране, где очень часто и по другим позициям состава нет, здесь почему-то мы вдруг и стали играть в демократию. То есть, если бы мы были демократией...
То есть, ты призываешь людей блокировать за любое неправильное высказывание по данному вопросу?
Давайте будем последовательны. То есть, если вы блокируете и называете... человек едет, так сказать, иногда сразу в тюрьму за репосты песни какой-то. Да? А тут...
за репосты песни там не ездят.
Минуточку. А тут, если вы считаете, что угроза национальной безопасности, так, если вы проведете...
Должна быть соответствующая.
Да, ну так правильно, 2 года на это дело. Не последует.
Это не является угрозой национальной безопасности. Даже чрезвычайное положение не введено.
Является.
Это
паникерство, его надо пресекать.
Что некое есть не... К Петру приехали антиваксеры. Приехали к Петру.
Маша Шукшина подъехала.
Ну вот. Я тоже согласен здесь с Петром, что, конечно, понятно, что давать указания высшим чиновникам странно.
Это очень удобно, знаете, я вот сделать что? Смотрите, вот к примеру про Шри-Ланку, я еще раз скажу. Это замечательные все примеры. А вот в Америке, а вот в Израиле, а вот в Китае, а вот в Шри-Ланке. Вот теперь у нас Шри-Ланка, значит, оказывается, у нас пример, как делать надо. Но смотрите,
но мы они лучше своей... нас вакцинированы.
Мы очень рады за них. У них и слоны.
Нашей там... же прививкой, кстати,
у них у каждого свой слон есть. И давайте стремиться к этому. Смотрите, мы живем в своей стране. У нас есть наши условия. Они не определяются одним фактором, что давайте напишем на заборе, что каждому квартиру дадут. Или давайте, как в Шри-Ланке. Здесь другая, сложная система. Нам надо думать, как в своей стране вот этот вопрос решать. Ну, вот Дмитрий Юрьевич считает, что надо принудительно. А в правительстве...
Про то же самое.
А в правительстве принудительно боятся. Вот вопрос, основания у них есть, наверное, боятся. Я так думаю.
Мы уже приводили пример про кота, которому намазали жопой, жопу горчицей. Он воет и вылизывает жопу. Вот, вот надо вот так, чтобы сами из песней. Я только про то, как вести пропаганду среди населения. Если вы говорите, что это угроза национальной безопасности, будьте любезны организовать это дело так, чтобы граждане шли и вакцинировались. Если при этом у вас создаются некие секты, в рамках которого народ призывают к прямо противоположным действиям, создавая угрозу для национальной безопасности, принимайте меры. Все рычаги, все деньги у вас. Почему вот то, о чем говорили 2 года назад, начинают вводить только через 2 года? Добровольная вакцинация? Безусловно, добровольная. Только тебя не пустят в самолет, на поезд, в магазин, на массовые мероприятия. Да, добровольная. Ты не сможешь сказать, что тебя заставляют. Ходи по улице, совершенно спокойно, невакцинированный. Где эти самые меры? Никаких мер нет. Потому что вот та же самая Голикова, упомянутая, то она говорит, что никаких этих QR-кодов, то теперь да, а теперь QR-коды. Ну где последовательность? Ну зачем это шизофрения?
Согласен.
Ну зачем это, блин? Ну почему нельзя делать нормально? Ну все же там, обладая огромными потоки информации, все сходятся туда, туда, деньги все там, там. Чего сложного-то, боже мой? Я не про то, кого там вешать, стрелять, Катю Гордон заблокировать и прочее. Я про то, что надо все это дело возглавить и вести туда, куда надо. Лекциями ученых, да. Розыгрышем квартир, да. Пряниками различными, да. А вот здесь кнут, да. А вот здесь вот тебе не дадут вести себя так, как ты хочешь. В самолет не пустят. Ничего сложного в этом нет. В нашей стране с нашим опытом пресечения, этапирования и содержания это вообще смехотворный вопрос, на мой взгляд.
Единственное, что положительное во всем этом, это то, что у нас часто говорят, что выборы являются у нас исключительно номинальными, на самом деле их нет, все подделано, что вбросы и, в общем, ничего не имеет значения никакого. Я уверен, что не стали проводить жесткую вакцинацию именно из-за выборов. Ну, то есть некое опасение, что это выльется в реакцию общественную в рамках голосования, было, а значит, на выборах хоть что-то решается. И сейчас я предполагаю, что начинают думать о выборах 2024 года.
Ну и... да, та партия, которая оседлает эту повестку, а это будут коммунисты, потому что они антиваксеров выводят. Они, ну, это политический вопрос тоже. Они, да, они мобилизуют, да, всех, да, этих, да, бабушек и Кати, но... и всех остальных при наличии системы, о которой Трофим говорит.
Это то есть выборы-то есть? Выборы-то, оказывается, конечно, есть у нас. Вот. А нам говорят, что нет.
Мы перебрали время. Фикция. Давайте я прочитаю несколько, да, дорогостоящих комментариев и на этом расставаться. А то всем же надо идти уже. Тут вот Алексей Шемчук, он любит вот козырнуть в конце, так сказать, передачи. Ну ладно, сейчас я 2000 рублей отправляю. Алексей, спасибо большое, но мы, к сожалению, тему обсудить, наверное, не успеем. Хотя, может быть, однозначно ответить кто-нибудь и сможет, типа Дмитрия Юрьевича. Алексей отправляет 2000 рублей и спрашивает по поводу, значит, журналиста украинского Романа Сентюка, который живет... Александр, ну что за звуки?
Зеваю я.
Который живет в Москве с 2014 года, вещает отсюда, высказываясь крайне русофобски. Мирзализаде выставили за одну шутку. Думаю, здесь на расстрел наберется. Ну да, этот Шарий, кто видел, сделал сюжет про Цымбалюка. Это корреспондент Униана здесь. И он там, да, он действительно выдает...
Его повыгоняли же уже отовсюду, вообще со всех ток-шоу.
Поехали дальше, ну...
Нет, он не был на ток-шоу особо, он редко бывает. Никита Ковалев, 400 рублей. Город Ижевск. После нескольких показательных рейдов в общественном транспорте с проверкой масочного режима количество людей в масках увеличилось в разы. Вопрос, почему этого не было с самого начала. Ну, это к Александру вопрос, он абсолютно прав.
Невозможно.
Когда вводят какие-то ограничения, всем на них наплевать, и люди демонстративно их не соблюдают. Ну, что,
слушайте, можно одно слово буквально по этой теме скажу? В ТикТоке есть серия роликов, замечательных, я считаю, когда парни разыгрывают, значит, один в форме охранника в торговом центре с дубинкой, а второй, значит, идет без маски. И вот тот, который охранник, он подбегает и начинает его дубьем пиздить. Тот, значит, надевает маску, и мгновенно все вокруг начинают надевать маски. То есть люди прям достают, да, и вот это вот так.
Игорь Петковский, 100 рублей, мы народ не тупой, просто за эти 30 лет государство раз нас то имело, то кидало, и теперь этой системе власти нет доверия. ПС лично приведет дважды. Неправда, потому что я спрашивал одну активную, так сказать, навальнистку, как она относится к власти, доверяет ли она Путину. Она говорит, категорически не доверяю. Привилась ли она, спросила ее. Она говорит, да, конечно, что же, я дура, что ли. Поэтому это не вопрос недоверия к власти. Она радикально власти не доверяет, тем не менее прививается. И это другое совсем. Более того, можно сказать, что большинство людей голосуют, сами знаем за кого, они же не прививаются. Это не в этом дело. Мне кажется, слишком просто было бы объяснить. Так, ну и ладно, последний. Алексей Симонов, 500 рублей, уважаемый, не в образовании в первую очередь, хотя и в нем тоже. В нашем случае народ, первое, не доверяет власти и русским продуктам вообще. Второе, безграничная личная безответственность наших людей. Третье, провал кампании по вакцинации. Ну, давайте на этом завершим. Я прошу прощения.
Ну, я пару вопросов, можно из данных?
Давай быстро, Петр.
Потому что люди, да, люди платят деньги. Сейчас я
очень быстро. Деньги – это важно. Это я.
Деньги – это важно, да. Я прошу подписывать всех, кто не подписан. Вот прямо сейчас
поощрять подпишитесь. Нужно.
100 тысяч. Поощрять. Александр Кирьяков.
300 рубля просто так.
Ого. Александр Киряков, 500 рублей в Donation Alerts. Привет всем из благословенного Крыма. Будьте счастливы, дарите радости, добро. Вот позитивчик. Павел Александров, 629 рублей. Всем привет из Екатеринбурга. Дмитрий Юрьевич, благодарю за разбор талантливой саги о Зулейхе, в кавычках. Родина, ну не благодарю в кавычках, а талантливой саги о Зулейхе в кавычках. Родина не забудет, искренне соболезную вашей психике. Восстанавливайтесь. Марина Егорова, 1000 рублей. В мой день рождения, мой любимый состав. На хорошие дела. Всем привет, Марина. С днем рождения вас. Ну и последний зачитаю. Лешкин кот, 1000 рублей. Как говорил Владимир Владимирович, во время ядерной войны мы попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что не успеют даже покаяться на добрые дела. Вот. А остальное, простите, уже читать не буду. Там так как бы.
Всем вот. Спасибо, ну, все, большое будем... за пожертвование. Мы очень благодарны. Благодарны те, кому мы помогаем. Дмитрий Юрьевич, огромное спасибо за участие. Александр Евгеньевич, огромное спасибо за участие, за творчество и вообще за все.
Да.
Потому что мы же помним, что я от тебя финансовой зависимости.
Зависим, да, вот именно. А шутишь, как будто независим, понимаешь?
Вы должны сделать вид.
Да, вот это типичная наша позиция. Финансовая зависимость, а брыкаться, как будто независим.
Демократия на экспорт это называется.
Да, да. Спасибо нашим ведущим, Петру и Трофиму, нашим независимым ведущим.
Прививайтесь, граждане.
Прививайтесь, да. Все, быстренько бегом. И подписывайтесь, пока. На наш канал. Осталось 300 человек до 100 тысяч. Все, спасибо.
Блин,
всем большое. 20.
Всем пока.
Хороших выходных. Пока-пока. Спасибо огромное. Пока.